из того, что мы сегодня знаем как здоровый образ жизни, это правда работает. То есть если мы говорим о бессмертии как о такой кульминации борьбы со старением, то есть что риск умереть с каждым днем не растет, и что для условного человека в 20 лет он такой же, как и для человека в 120 и в 220. Это не означает, что мы проснемся в один день и увидим, что люди больше не умирают.
Привет, это «Открытый университет», подкаст «Банка Открытия». Меня зовут Алена Первухина, и я для вас беседую с крутыми специалистами на интересные темы о том, что есть, было и будет. Сегодня у нас в гостях Полина Лосева, биолог, научный журналист, автор книги «Против часовой стрелки. Что такое старение и как с ним бороться?». И сегодня мы поговорим как раз об этом, что же такое старение, возможно ли бессмертие, и как нам добиться более длительной и здоровой жизни. Полина, добрый день.
Добрый день.
Рада, что вы сегодня с нами, и давайте начнем с такого фундаментального вопроса, что же такое вообще старение?
Парадокс заключается в том, что у людей, которые занимаются старением, именно на этот вопрос однозначного ответа и нет. Не очень понятно, с какой стороны его формулировать. Если мы подходим к нему, условно говоря, снаружи и пытаемся посмотреть на стареющий организм, человек или не человек, и пытаемся выделить какой-то критерий, по которому мы будем отличать старого от нестарого, то мы сталкиваемся с непреодолимой трудностью, с тем, что старение — это целый комплекс изменений, они происходят на всех уровнях, от молекул до клеток, тканей, органов и внешнего вида, и абсолютно непонятно, на какой из критериев сделать главным. Или если мы уходим вглубь и пытаемся сформулировать определение вида старения – это процесс накопления чего-то внутри, который вызывает изнашивание тканей, клеток, органов и приводит к смерти. Мы как бы уходим в вопрос причин, и тут мы тоже довольно быстро обнаруживаем, что причин у старения очень много. У меня есть любимая статья 90-го года, в которой причин у старения насчитали 300 штук. Это было 30 лет назад. Можно себе представить, что этот список с тех пор вырос. И какую из них назначить главной, определяющей для самого процесса, абсолютно непонятно. Поэтому строгого определения у старения нет. Если мы откроем современные научные статьи, то они обычно начинаются именно с определения. Там обычно написано «старение – это то-то, и поэтому мы сделали с нашими мышами, мухами, людьми то-то».
У нас в сознании есть определенная картинка, ну, скажем, пожилого старого человека. Это седой дедушка с морщинами, с сгорбленной спиной, с палочкой, который тяжело передвигается и плохо видит, и говорит немного дрожащим голосом. Вот у меня лично морщины на шее, эти венерины кольца, появились в 13 лет. Получается, что я с 13 лет уже старый.
Если мы возьмем и выпишем в список все критерии, по которым мы на улице узнаем условную бабушку или условную дедушку, то у нас для каждого критерия найдутся исключения. Да? Есть люди, у которых рано появляются морщины, есть люди, у которых очень рано волосы теряют цвет, и есть, наоборот, люди, у которых 80 лет и с пигментацией все в порядке, там, и с осанкой, и каких-нибудь болезней нет. И есть, конечно, всякие любители косметических операций, по которым вообще ничего не понятно, но это не означает, что если они не внешне не выглядят там на 30 лет в свои 80, то буду жить там до 150.
Чем ученые сейчас занимаются в этой области, чтобы хоть как-то определить и дать нам понять, что же это такое?
Разные ученые говорят разные вещи. Есть критерии, по которым понимают старение. Ну, то есть, например, если работают не с людьми, а с какими-нибудь модельными организмами, там, с теми же червями, мухами или мышами, у которых можно проследить весь жизненный цикл от рождения до смерти, то там все проще. Там можно зайти с точки зрения математики и сказать, что старение – это такой рост риска умереть. То есть, условно говоря, если у вас завтра муха умирает больше, чем сегодня, не значит, мухи стареют. Если каждый день у вас там по каким-то случайным причинам умирает одно и то же количество мух, то это значит, что мухи не стареют. С людьми это, конечно, сделать гораздо сложнее. Посчитать, в принципе, можно, но поставить такой эксперимент, в котором бы это измерялось, конечно, нехорошо. Поэтому с людьми все несколько сложнее. Обычно каждый ученый выбирает себе некоторую теорию старения, которую он придерживается. Ну, например, говорит, что старение – это накопление возрастных болезней. Дальше он смотрит, как вот у исследуемой им группы людей накапливаются болезни. Или он говорит, что старение – это изнашивание клеток, которое проявляется в накоплении мутаций, в накоплении каких-нибудь поломанных белков, в укорочении теломер на хромосомах, и как бы измеряет уже конкретно это. Но каждый раз приходится договариваться заново.
Какие перспективы у этих исследований в будущем?
Для того, чтобы эти исследования привели к каким-то конкретным результатам, ученым нужно как-то между собой, во-первых, выработать единое определение, Во-вторых, научиться работать вместе. Большинство ученых, в общем, уже довольно хорошо себе представляют, что единой причины у старения нет. Скорее всего, это палка о нескольких концах, и есть несколько процессов, которые идут в организме одновременно, и все они приводят к развитию возрастных болезней и смерти. Это означает, что от каждой из этих причин должно быть какое-то средство, способ с ним справиться. Ни одно из этих средств не будет работать в одиночку, и все они будут работать вместе. Концом, да, финалом этих исследований должна быть некоторая условная комплексная таблетка, лекарство, которое бьет по нескольким причинам, такой составной эликсир. Но для этого каждый компонент этого эликсира должен быть как-то проверен. И понятно, что ни одна исследовательская группа не может заниматься всеми сразу. У каждой группы ученых есть какое-то свое лекарство, которое они продвигают, которое они изучают. И вот в какой-то момент разным группам предстоит начать договариваться и использовать вот постепенно эти миксы из препаратов. Это вот, надеюсь, что наше ближайшее будущее, но еще не вполне настоящее.
Можете какой-то пример привести, какие есть неочевидные процессы, связанные со старением в нашем организме?
Самым неожиданным для меня в этой теме было осознание, что большинство процессов, которые мы воспринимаем как связанные с старением, они на самом деле не абсолютно вредны для организма. Большинство тех явлений, которые приводят нас к изнашиванию, болезням и смерти, сами по себе это не патологические явления, это норма. Простой пример про иммунную систему. Иммунная система умеет развивать воспаление. Это такая маленькая война, направленная, ну, обычно на какую-нибудь бактерию или на вирус, или на раковую клетку. В общем, на какого-то чужака в нашем организме. Само по себе воспаление очень полезная штука. Но что происходит с возрастом? С возрастом у нас в организме накапливаются клетки, которые вроде как наши, но уже не очень похожи на наши, потому что они мутировали, они накопили сломанный мусор. И наша иммунная система начинает на них реагировать, она перестает узнавать своих, и начинается воспаление. В стареющих тканях в них с возрастом растет уровень такого постоянного, хронического, слабого воспаления. Поскольку это война, и еще и война против своих, то, естественно, ничего хорошего от этого не происходит. Клетки гибнут, в них развивается стресс, от этого они еще сильнее стареют. Получается, что вроде как изначально полезный процесс, он приводит к таким неожиданным последствиям.
Вот вы сказали интересную вещь, что в клетках развивается стресс, они от этого быстрее стареют. То есть получается, что поскольку мы сейчас живем в крайне неспокойное время, когда все закрыто, нельзя выехать за границу, мы там постоянно переживаем за себя, за родных, что заболеем, непонятно, какое будущее ждет нас всех. Можно ли сказать, что наше поколение, которое оказалось в этом локдауне, постареет быстрее?
Ну, я бы таких пессимистичных прогнозов не давала, потому что со стрессом вообще в биологии старения все очень непросто. Но первое, что нужно понимать, это что стресс, о котором вы говорите, и стресс, о котором я говорю, это немножко разные стрессы. Но, тем не менее, есть некоторые исследования, которые позволяют конвертировать стресс психологический в стресс физиологический, и известно, что у людей, которые испытывают действительно сильное эмоциональное напряжение, у них может подскакивать концентрация воспалительных маркеров в крови, то есть это означает, что что-то такое происходит, и клетки тоже же как-то на это реагируют. Начинаем смотреть на клеточном уровне, то там связь со старением очень неоднозначная, потому что некоторое время думали, что все старение действительно от стресса, и в это время как раз появилась мода на разные антиоксиданты. Там была и косметика с антиоксидантами, да, эти шампуни, кремы, маски, чаи, зеленый коктейль, йон с кулачевой, ничего там только не было. Все вышло на рынок, и довольно быстро стало ясно, что антиоксиданты, которые вроде как снижают уровень стресса в наших клетках, да, именно на клеточном уровне, они не помогают никому жить вечно, и даже дольше среднего небольшие дозы стресса для клеток полезны, работают как такой тонус, как закалка. Это, наверное, зависит от того, насколько силен стресс у каждого из нас. Возможно, для кого-то это будет, наоборот, закалкой и для мозга, и для клеток окажется, наоборот, полезным для дальнейшей жизни.
Раз вы заговорили об антиоксидантах, косметике, в еде, были еще такие вещи в рекламе, я слышала про вывод шлаков из организма, наномолекулы серебра, сейчас модны всякие там масочки, патчи, кислотные пилинги и так далее. Что из этого реально помогает?
Когда я начала рассказывать про старение, выступать с лекциями, ко мне после лекции очень часто подходили люди и спрашивали про какие-то методы борьбы со старением, которые я в лекции не упомянула. И каждый раз это было что-то новое, они не повторялись. Я пыталась одно время записывать, потом я поняла, что этот список будет растягиваться и растягиваться, потому что действительно у каждого что-то свое, методов очень много. Но какие из них реально работают, мы не знаем, потому что у нас нет достоверных испытаний на людях. Вот. Но даже методов, имеющих хоть какое-то отношение к реальной науке о старении, очень мало. Могу сказать однозначно, что подавляющее большинство косметологических методов, во-первых, не имеют никакого отношения к реальным проблемам старения, во-вторых, не сказываются на внутренней жизни организма, а поскольку мы умираем обычно из-за проблем с сердцем или с мозгом или с почками, не умираем из-за внешнего состояния кожи, то можно сказать, что большинство косметологических процедур на внутренних органах не сказываются.
А есть какие-то доказательные, реально действующие методы борьбы со старением?
Есть одна неприятная причина. Она заключается в том, что у нас старение все еще не признано болезнью. То есть, если мы откроем международную классификацию болезней, то увидим, что, собственно, старения там нет. Там есть что-то, что называется старческая слабость, что-то, что называется старческая деменция, но это не старение в целом. Это означает, что у нас старение признано нормой. Ну и, в общем, это понятно. Чтобы признать старение болезнью, нам нужно противопоставить ему некоторую норму, некоторое здоровое состояние, а мы его не видели, не знаем, что это может быть. Но поскольку у нас старение не признано болезнью, не имеем права проводить клинические испытания, потому что мы не имеем права лечить людей от чего-то, что болезнью не является. Поэтому доказанных методов борьбы со старением у нас по определению быть не может. Ни один грамотный врач не имеет права никому из нас выписать таблетку от старения, даже если она действительно работает. И все, что они не могут сделать, это пытаться лечить какие-то конкретные проявления, то есть возрастные болезни, опять же, деменцию, ее слабость.
Кроме запрета на клинические исследования, есть ли еще какие-то социальные или этические вопросы, с которыми сталкиваются ученые, когда говорят о старении?
Я бы сказала, что есть довольно много проблем, которые связаны с испытаниями. Даже если мы как-то постулируем, что мы не испытываем лекарство от старения, а испытываем лекарство от ранних маркеров каких-нибудь возрастных болезней, пытаемся как-то завуалировать наше испытание старения, то мы сталкиваемся с тем, что эти исследования обычно должны идти довольно долгое время, потому что процессы это длительные, да, это гораздо дольше, чем какое-нибудь лекарство от рака, которое очень быстро или спасает, или нет. И тут мы сталкиваемся с тем, что старение — это процесс, который идет на очень многих уровнях, следовательно, очень много что может на него повлиять, но человек не мышь, и поэтому мы не можем его запереть в клетке и стандартизировать условия, в которых он живет. И мы можем вроде бы как пытаться как-то регламентировать его образ жизни, но поскольку это волонтеры, они участвуют в клинических испытаниях добровольно, они приходят и уходят, оказывается, что жизнь их довольно сильно меняется, и непонятно, как с этими данными быть. У меня есть любимая история из американских испытаний. Они испытывали на волонтерах ограничение калорий. Они отобрали людей, которые вроде бы как сказали, что они согласны этим заниматься. Они измерили их там сверху и донизу. Они разработали для каждого индивидуальное меню. Подсчитали, сколько калорий, когда, в каком виде им нужно принимать, чтобы за год они сократили потребление калорий на, кажется, 20%. Оказалось, что участники испытаний отказываются так мало есть, и за год они снизились где-то на 12, чем вроде бы как фактически сломали ход испытаний, потому что ученые с ними договаривались не про это. Но вот оказывается, что человек-то очень неудобный объект для исследования, если даже меньше есть, его невозможно заставить. Что ж тут говорить про образ жизни?
Как раз к вопросу дефицита калорий, здорового образа жизни или образа жизни в целом, есть такая гипотеза, что позитивное отношение к жизни, такое хорошее настроение, здоровая психика гораздо важнее для долгой жизни и позднего старения, чем тот же самый здоровый образ жизни, фитнес и контроль своего питания. Что вы думаете по этому поводу?
Как и в любых вопросах старения, однозначно проверить это довольно сложно, потому что у нас нет хороших контрольных групп людей, то есть чтобы это была какая-то гомогенная популяция, которая жила бы в одинаковых условиях, но половина придерживалась бы здорового образа жизни и жила бы в плохом настроении, да, и другая половина жила бы в хорошем настроении, но предавалась всем разным видам грехов, кроме уныния. Понятно, что такой эксперимент поставить невозможно, поэтому сравнивать напрямую мы не можем. Если мы посмотрим на пожилых людей, которым вроде бы как удалось прожить подольше, если мы посмотрим на популяцию сверхдолгожителей и посмотрим, как у них все с настроением и с позитивным отношением к жизни, то мы не обязательно получаем тот результат, о котором вы говорили. Например, было исследование на китайских долгожителях. Из них четверть относилась позитивно, четверть относилась пессимистично, большая часть относилась ровно, будь что будет, принимали жизнь такой, какая она есть. И это исследование отлично демонстрирует все проблемы экспериментов с людьми. Мы не понимаем, это люди прожили так долго, потому что они так относились к жизни, или они так относятся к жизни просто потому, что они живут вторую сотню лет, или они так относятся к жизни, потому что они из восточных стран и выросли на этой философии, которая способствует именно на такому взгляду на жизнь. В общем, и так примерно с каждым исследованием долгожителей и старения у людей.
Можно ли противопоставить старению, как норме, о которой вы говорили, бессмертие, как новую норму в будущем?
О бессмертии здесь нужно говорить очень аккуратно. Когда мы говорим бессмертие, то мы обычно представляем какого-то героя из древнегреческого эпоса. Я думаю, что это выглядит совсем нереально, и сделать такого сверхчеловека будущего, которого и не брали бы болезни, и кирпич бы на голову не падал. То есть если мы говорим о бессмертии как о такой кульминации борьбы со старением, то есть что риск умереть с каждым днем не растет, и что для условного человека в 20 лет он такой же, как и для человека в 120 и в 220. То есть это означает, что он может, в принципе, заболеть раком и под машину может попасть, все может случиться, но вероятность этого равномерная. Потому что даже если мы посмотрим на животных, которых вроде бы как принято относить к пренебрежимо стареющим, это обычно очень непохожие.
А что это значит, пренебрежимо стареющие?
Ну вот это как раз и означает, что у них риск умереть не увеличивается с каждым днем, но если бы их обозвали однозначно нестареющими, это означало бы, что ученые признают, что старение — это не обязательная вещь для живого, его, в принципе, можно отменить. Это очень сильное утверждение, делать его напрямую мало кто решается, и поэтому это такой компромиссный термин. То есть предполагается, что они где-то в глубине себя стареют, но мы просто пока нашими методами этого увидеть не можем. Но вот если мы на этих животных посмотрим, да, там есть некоторые рыбы, моллюски, морские ежи, то вот мы увидим, что они, в общем, каждый день умирают, какое-то количество этих моллюсков и ежей, но каждый день равномерный. Поэтому как раз мы и говорим о том, что старение у них не видно. Вот, возможно, какое-то такое будущее для людей могло бы быть возможным.
Коллега спрашивает, если человек будет бессмертным, то как он будет выглядеть внешне? То есть это будет человек, который выглядит как наши современные дедушки-бабушки, седой, пигментацией, с морщинами, но при этом полностью в сознании, или наоборот, он будет таким сильным Геркулесом, полностью в своем самом расцвете сил, как говорил Карлсон, но при этом будет, допустим, стареть мозг, будут проявляться какие-то проблемы с памятью, деменция и так далее, или просто он будет вот сохраняться как мумия в своем лучшем виде.
Это, на самом деле, очень интересная проблема, и в научных статьях время от времени встречаются такие панические точки зрения, что, может быть, продлевая человеческую жизнь, мы научимся продлевать не самый радостный период этой жизни. То есть если мы научимся пожилых людей лечить от Альцгеймера и от диабета и от инфаркта, но при этом им не сможем добавить силы бодрости, то, возможно, это будет не очень радостная жизнь. Но оснований для этих беспокойств, по крайней мере, из экспериментов на животных у нас пока нет. В тех случаях, если мы берем условную мышь или муху и умудряемся как-то ей продлить жизнь, обычно это довольно бодрая жизнь. Так что здесь я бы сказала, что все зависит от того, в какой период жизни люди начнут этим заниматься. Начнут ли они принимать эту условную, опять же, таблетку от старости в 20 лет или в 30 лет, в 40 лет. Я бы сказала, реально скорее остановить процесс вот на том уровне, с которого начнется лечение. Но здесь нужно понимать, что, по крайней мере, из тех потенциальных таблеток, которые сегодня обсуждаются в научном сообществе, большинство довольно плохо совместимы с размножением, потому что если мы говорим о замедлении старения, то это довольно часто замедление разных процессов обмена в нашем организме. Это очень плохо совместимо с беременностью, когда организму женщины нужно кормить и себя, и ребенка. Но, с другой стороны, если в нашем условном будущем, когда это станет возможным, мы придумаем искусственную матку, все пойдет в другую сторону.
А какие еще проблемы могут возникнуть у человечества в целом, если будет изобретено бессмертие для людей?
Многие люди начинают думать о том, что будет перенаселение, что как-то изменится демографическая структура общества, что будет непонятно, что делать с этим огромным количеством людей, которые раньше умирали, а теперь уже не умирают. Здесь важно помнить, это не случится в одночасье, и даже если такая таблетка появится, она, скорее всего, появится не сразу будет комплексной. по крайней мере, исходя из того, как у нас работает медицина сегодня, скорее всего, сначала появится какой-то один из элементов этой таблетки, который не будет никому радикально продлевать жизнь и отменять старение, но будет помогать справиться с возрастными болезнями. А потом появится еще один элемент, а потом появится третий элемент. Таким образом, пока вот они все будут постепенно прямо у нас собираться в эту комплексную таблетку, средняя продолжительность жизни будет просто постепенно расти. Это не означает, что мы проснемся в один день и увидим, что люди больше не умирают. Это означает, что вот сегодня у нас средняя продолжительность жизни в мире там 72 примерно, а потом будет 75, а потом будет 80, а потом будет 100, и такого коллапса просто, скорее всего, не возникнет. Мы будем к этому подстраиваться постепенно. Но при этом интересно подумать, как изменится действительно медицина, изменится рынок лекарств, потому что, скорее всего, эти, опять же, условные лекарства от старости – это что-то, что нужно будет пить постоянно, потому что очень мало шансов, что обнаружится какая-то красная кнопка, которая отменяет старение одним нажатием, поэтому это, скорее всего, будет какое-то постоянное изменение образа жизни, но при этом вроде бы как будет меньше шансов заболеть возрастными болезнями, поэтому медицина, скорее всего, будет как-то переориентироваться в другую ее сторону, и от поиска отдельных лекарств от разных болезней, возможно, будет как-то перестраиваться к вот этим вот разным вариантам таблеток от старения.
Если все-таки такая таблетка от старения будет изобретена, Полина, как вы думаете, как это повлияет на мир в целом, особенно на финансовую сферу, как, допустим, люди будут работать, повысится ли пенсионный возраст, понизится ли, или, допустим, как люди будут свои накопления у нас там в банке оставлять, то есть этих накоплений будет больше, люди смогут больше зарабатывать, больше тратить. Это просто какой-то крах экономической системы получается.
Ну, я бы не сказала, что есть ощущение какого-то краха экономической системы, во-первых, потому что этот процесс, опять же, будет происходить постепенно. Пенсионный возраст в разных странах мира уже повышается, просто потому что люди видят, что население позже становится нетрудоспособным, и никто, естественно, не заинтересован в том, чтобы половину своей жизни люди проводили на пенсии. Не сказать, чтобы по всему миру из-за того, что пенсионный возраст медленно ползет вверх, наступал какой-то экономический крах. Понятно, что это зависит от того, как правительство той или иной страны эту реформу проводит, но нужно понимать, что это увеличение продолжительности жизни, оно будет накладываться на изменение областей, в которых работают люди. Видно, да, что у нас все больше услуг становится цифровыми, все больше производств у нас становится роботизированными. Видно, что люди чаще уходят в какие-то интеллектуальные сферы, в сферу обслуживания. Поэтому здесь сложно проводить прямо однозначные параллели с тем, что мы видим сейчас, потому что к тому времени, как люди будут у нас жить условные 200 лет, они заниматься будут совсем другими вещами. А если ты занимаешься в какой-то сфере обслуживания или занимаешься интеллектуальной деятельностью, то твой пенсионный возраст — это не то же самое, если ты работаешь в шахте или на заводе.
А если все-таки пофантазировать и представить себе далекое будущее и мир, где все бессмертны, вот как вы думаете, это будет утопия или антиутопия?
Будет это утопия или антиутопия, зависит абсолютно не от биологических механизмов старения и бессмертия, а от того, что будет в головах этих людей, и в этом смысле устроить себе утопию или антиутопию сегодня мы сможем с той же вероятностью, что и через 100, и через 1000 лет.
Может быть, в таком мире нужно будет снять запрет на клонирование, потому что, как вы уже озвучили, все боятся перенаселения в мире, где все бессмертны. Тогда, может, стоит клонировать тех людей, которые уже есть, и если человек там умирает от каких-то других причин, не от старения, можно этого человека заново создать, заново воспитать. Тогда у нас решится, в общем-то, много социальных проблем.
Снятие запрета на клонирование не решает никаких социальных проблем. Сделать таким образом нового человека аналогичного не получится, потому что клонированные организмы абсолютно не обязательно будут копиями. Гены не определяют всего в организме человека. Это будет, ну вот как бывают близнецы, да, и мы знаем, что близнецы, воспитанные в разных семьях, бывают очень сильно не похожи друг на друга. Проблема с запретом на клонирование в том, что это просто этически очень спорная процедура, потому что мы таким образом отдаем воспроизводству людей, главное, решение о том, каких людей воспроизводить в чужие руки. Возможно, если эти руки начнут преследовать какие-то странные интересы, то мы получим армию клонов с самыми неожиданными качествами. Это довольно сомнительная процедура, потому что мы пока до конца не понимаем, насколько жизнеспособны наши клоны. Эксперименты на человеческих зародышах у нас тоже довольно сильно ограничены, и пока непонятно, как бы это провернуть, чтобы, с одной стороны, проверить, что мы способны вырастить жизнеспособного клона человека и при этом не причинить ему никаких мучений и боли, мы пока не умеем решать эту проблему.
Как-то раз в открытом университете была лекция по генетике, Там сказали такую интересную вещь, что если изобретут искусственную матку, инкубатор или разрешат клонирование, есть риск того, что детей, которых будут так выращивать, у них не будет родителей, они будут принадлежать какой-то компании, которая этот инкубатор создала. И таким образом компания может выращивать себе рабов, как, в общем-то, было в фильме «Шоу Трумана». Там, конечно, не искусственно выращенный ребенок, а ребенок купленной компанией, его просто использовали как звезду телешоу. Что вы думаете по этому поводу? Возможно ли такое? Действительно ли это этический вопрос? Или все-таки ученые, которые так стараются, пытаются изобрести решение проблем для родителей, которые не могут завести своих детей, на самом деле у них только хорошие, позитивные побуждения?
Если уходить в антиутопию и теории заговора, подобную конструкцию можно представить себе и сейчас. Можно, если очень хорошо пофантазировать. В том, что касается репродуктивных технологий, забавно, что история движется в обратную сторону. Когда я разговаривала с эмбриологами, с людьми, которые занимаются вспомогательными репродуктивными технологиями, то они довольно часто мне рассказывали, что их технологии не проходят на самом деле нормальных клинических испытаний. Они их начинают использовать часто раньше, чем они готовы и отработаны с научной точки зрения. И когда я спрашивала у них, а почему вы вот используете на людях такую технологию, которая вроде как бы сыровата, вы ее не проверили на 100%, они говорили мне, потому что есть очень небольшой спрос, потому что у нас буквально под дверью кабинета стоит очередь из людей, которые говорят, мы не можем завести ребенка, мы знаем, у вас есть эта технология, мы хотим сделать ребенка с помощью этой вашей технологии, и вы как эмбриолог просто не можете сказать им, ну подождите 20 лет, приходите потом. История скорее о том, что из вот таких человеколюбивых намерений ради того, чтобы помочь людям забеременеть тем, у кого этого шанса в норме нет, ученые наоборот как бы понижают стандарты.
Давайте посмотрим в другую сторону. Мы сейчас говорили о бессмертии, об лечении старения как о каком-то биологическом, физиологическом процессе, а есть идея цифрового бессмертия. Бренное человеческое тело никто не будет спасать, а постараются перенести сознание в мир диджитал, в онлайн, в компьютеры и постараются таким образом продлить жизнь человека не как существа биологического, как животного, а как личности, как интеллектуальной сущности. Вот что вы думаете по этому поводу? Это реальность или это уничтожение человечества как вида?
Мне, конечно, с моей точки зрения кажется, что это несколько читерский подход к проблеме. Опять же, лично мне, как биологу, интересен фундаментальный процесс старения. Мне очень интересно, что такого происходит с организмами, что их тело, которое раньше работало так, со временем работает по-другому. Правда ли, что это просто механическое изнашивание со временем, или там есть некоторые более хитрые механизмы, с ним можно что-то сделать. И понятно, что условная таблетка от старости, это было бы, на самом деле, некоторое вторжение в законы природы, да, и попытка управлять законами жизни. А тут как бы мы уходим от этого, мы уходим от биологической сущности процессы и говорим, давайте будем делать компьютер, мы не будем заниматься биологическими проблемами, мы будем просто сохраняться на жесткий диск и воспроизводиться потом. Но пока все остается, конечно, чем-то из области фантазии, потому что мы достаточно плохо понимаем, как работает наш мозг сегодня даже на уровне клеток, и уж тем более, чтобы перевести его на какой-то цифровой носитель. Я пока не могу себе этого представить.
В «Симпсонах» была серия, где сознание Гомера перенесли в компьютер, а многие интернет-пользователи верят в то, что «Симпсоны» предсказывают будущее. Так что, может, возможно, это все-таки когда-то в будущем будет реальностью нашей. У нас еще есть ряд вопросов от сотрудников. Вот, например, коллеги спрашивают, зависит ли продолжительность жизни от климата.
Довольно сложно провести хорошие исследования, так же, как мы с вами говорили и про образ жизни, и про психику, про отношение к жизни. Известно, что большинство сверхдолгожителей, по крайней мере, изученных популяций, примерно, ну, довольно теплый климат, но такой умеренный, да, не холодный, не жаркий. Это Греция, Италия, Япония, Китай, Коста-Рика, Калифорния. Но это, опять же, абсолютно не означает, что если вы срочно эмигрируете из Москвы в Калифорнию, то ваши шансы на долгую жизнь повысятся. Возможно, это обеспечено какими-то другими механизмами. Ну, например, тем, что очень многие из этих регионов горные или острова, и там получается некоторая обособленная популяция, внутри которой по каким-то причинам закрепилась именно склонность к долгой жизни. Тут точно не скажешь.
Но ведь в Калифорнии очень агрессивное солнце, а по нынешним маркетинговым уловкам косметологии и эстетической медицины солнце — это вообще зло. Поэтому такая большая популярность на солнцезащитные средства, запрет на загар и так далее. Потому что якобы солнечные лучи, ультрафиолетовое излучение может вызывать старение кожи, появление ранних морщин, пигментации и в том числе даже может к раку кожи привести. Это правда?
Нет, Ультрафиолет довольно часто присутствует в списке разных повреждающих факторов, которые могут вызывать изнашивание клеток, но... Опять же, нужно понимать, что в современном мире солнце — это не такая уж и проблема, и, как мы выяснили за последний год, довольно много что можно делать, не выходя из дома. Я бы сказала, что может влиять, но, опять же, конкретных исследований про то, что на такой-то широте или на таком-то меридиане люди живут дольше, чем на другом, я не встречала.
Зависит ли управление автомобилем от возраста?
Можно предположить, что это зависит от разных характеристик, да, которые изменяются с возрастом, например, от скорости реакции, от концентрации внимания. Но, опять же, поскольку они очень разные у людей, можно предположить, что у кого-то скорость реакции с возрастом не меняется, концентрация внимания не меняется, и тогда конкретно у него навыки вождения автомобилем не изменятся. А кто-то, может быть, наоборот, становится спокойнее, и поэтому его поведение на дороге становится безопаснее.
У меня сейчас сложилось такое впечатление, что старение можно разделить на три типа: психологическое старение, эстетическое старение и физиологическое старение. Есть ли такая научная классификация?
Однозначной научной классификации нет. Если мы будем рассматривать вот какого-то естественно стареющего человека без внешних там косметологических вмешательств, то мы увидим, что эти все виды старения на всех этих уровнях довольно сильно взаимосвязаны. У разных форм старения мозга, там, у деменции, например, есть очень много факторов риска, которые напрямую вроде бы как с мозгом не связаны. Это воспаление в организме, это травмы, это разные нарушения обмена веществ, накопление жира и так далее. То есть под действием разных болезней, которые вроде как напрямую мозг не затрагивают, в мозге тоже может развиваться воспаление, которое приводит к ухудшению когнитивных способностей. То же самое с внешним видом. Есть прямые корреляции между состоянием кожи, интактной, нетронутой, неподверженной, опять же, разным косметологическим воздействием и здоровьем внутренних органов. Поэтому если мы берем такого условного человека в вакууме, которого мы никак не пробовали исправлять, то там нет, наверное, смысла наделить старение на разные уровни. Другое дело, что в современном мире это все выглядит немножко по-другому.
Полина, вы написали книгу, которая называется «Против часовой стрелки. Что такое старение и как с ним бороться?». Вот у меня вопрос к части «Как с ним бороться?», потому что мы с вами обсудили, что доказательных методов борьбы со старением, по сути, нету. Так можно ли себя как-то все-таки обезопасить, добавить себе там парочку хотя бы месяцев более молодого образа жизни? Какие вы можете вот советы дать?
Специально добавила в название эту вторую половину, потому что я понимала с самого начала, что у меня, конечно, будут об этом спрашивать, а я, естественно, не смогу советовать ничего, поскольку я не врач. Я обычно не рекомендую никаких конкретных препаратов и никаких конкретных процедур, потому что даже у самых базовых и простых, вроде ежедневной зарядки, есть противопоказания, да, это не универсальный рецепт для всех. Но если говорить в самом общем виде, то я бы сказала, что большинство из того, что мы сегодня знаем как здоровый образ жизни, это правда работает. Как бы это ни было грустно для меня, например, которая терпеть не может зарядку, физкультура работает, упражнения какие-то работают, закаливание, ну, опять же, тем, кому оно подходит, работает. Разные пищевые ограничения тоже работают. Не возьмусь никому рекомендовать никакую диету. Есть очень много сейчас разных вариантов так называемого лечебного голодания. Некоторые из них более-менее похожи на медицинские рекомендации, некоторые выглядят совсем абсурдно. Но в самом общем виде можно сказать, что меньше есть кажется действительно полезно. Ожирение, накопление жира в разных органах – это фактор риска для целой кучи возрастных заболеваний. От ожирения лучше точно никому не становится. Плюс можно отслеживать свои факторы риска по конкретным возрастным болезням, потому что на самом деле список возрастных болезней, ну, он довольно маленький. Там есть онкологические болезни, там есть атеросклероз, склонность к инфарктам, инсультам, к деменции, к диабету, к остеопорозу. Этот список на самом деле не очень большой, просто посмотрев на свою семью, понять, к чему он действительно склонен. Можно проконсультироваться с врачом, опять же, если вы подозреваете, что у вас есть склонность к чему-то. И для каждой из этих болезней есть список факторов риска, есть список рекомендаций, что можно отслеживать, на что обращать внимание, опять же, у какого врача консультироваться, какие обследования регулярно проходить. И этот простой метод, возможно, позволит нам дожить до того времени, когда первые препараты, которые однажды войдут в таблетку от старости, выйдут все-таки из клинических испытаний, хотя бы против какой-то конкретной болезни, и дойдут до нас.
Полина, спасибо огромное, было очень интересно, и мне теперь, как молодой девушке, уже не страшно стареть. Заботьтесь о себе и смотрите «Звездные войны. Атаку клонов». Это был Открытый университет Банка Открытия. Спасибо, до скорой встречи. И помните, будущее уже рядом.